Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Госдуму поступил законопроект о Национальной гвардии. Владимир Путин подчинил ФСКН и ФМС Министерству внутренних дел. В Нидерландах проходит референдум об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Социологи выяснили отношение граждан России к возможности победить коррупцию в стране. Международный валютный фонд вновь ухудшил прогноз роста российской экономики. Россия разрешила Китаю разместить на Дальнем Востоке ряд промышленных предприятий. В Госдуме готовят закон об обязательной продаже квартир, полученных в наследство долями. В России учредили фонд «История Отечества». Ну и туроператоры назвали самые популярные у граждан России направления для летнего отдыха.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Законопроект о создании Национальной гвардии, подписанный накануне президентом России, поступил в Госдуму. Текст законопроекта размещен на сайте Государственной Думы Российской Федерации. Статья 16, в частности, описывает случаи, в которых боец Нацгвардии имеет право на применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, а также порядок их применения. Один из пунктов закрепляет право военнослужащих стрелять без предупреждения. Цитирую, военнослужащий войск Национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применять физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии, либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия, говорится в тексте законопроекта. В остальных случаях боец Нацгвардии обязан сообщить о том, что военнослужащий войск Нацгвардии предупредить граждан о своем намерении и предоставить им возможности время для выполнения законных требований. Впрочем, сейчас с нами на связь выходит председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы-то ждете от этого, не то чтобы законопроекта, а вообще от создания Нацгвардии в Российской Федерации?
Ну, ждать нет, но готовимся все равно принять все-таки какое-то количество и беженцев, и иммигрантов, потому что обязательно коснется. Мне вот пришлось и в Австрии побывать у наших коллег, посмотреть. В Сербии наши коллеги тоже провели меня к границе, показали о проблемах. Вот вернулся недавно я из Германии, тоже наши коллеги полицейские рассказали, как у них все это происходило и под Новый год, и сейчас огромные проблемы. Поэтому нам сегодня надо всем объединяться, изучать опыт каждой страны, посмотреть, как у них, как у нас. Ну и как раз вот именно объединение в Национальную гвардию — это именно тот инструмент, который во многих странах уже существует, и нам надо то же самое приближать его где-то к МВД, не обязательно делать негласно там через представителей ФСБ. Сегодня и общество должны помогать, профилактировать, подсказывать. То есть сегодня нормальный алгоритм принят такой.
То есть, Алексей Юрьевич, судя по вашим словам, без Национальной гвардии нам в перспективе вообще никак и никуда.
Нет. Ну, просто сегодня прошло объединение. И это правильно, потому что вот эти СОБРы, ОМОНы, и все это хорошо, но надо сегодня взаимодействовать и в международном масштабе. А именно там Национальная гвардия занимается этими вопросами. Это сегодня обмен опытом, это... Ну, где-то мы подстраиваемся под мировые стандарты, смотрим, как это лучше.
Поэтому нормально. Речь идет в том числе и о некой унификации, в результате которой коллегам из Российской Федерации, из Национальной гвардии, будет проще обмениваться информацией и опытом с коллегами из Национальной гвардии других стран.
Да, конечно. Это здесь и паспортные визовые службы должны работать. И правильно все это поближе к МВД все-таки сдвинуто. Потому что, да, работники Федеральной службы безопасности занимали, но гражданам тяжелее достучаться до той службы или проинформировать, а легче все-таки в правоохранительные органы прийти и может быть, какое-то заявление сделать, может быть, подозрение, может быть, проконсультироваться, может быть, спрофилактировать какое-то мероприятие.
Алексей Юрьевич, если позволите, у меня последний вопрос. Ну, а для сотрудников нынче Министерства внутренних дел переходить в Национальную гвардию, это будет что, почетно, или они с неохотой все-таки воспримут подобные изменения?
Ну, пока сейчас неизвестно, это нововведение определенное, но я думаю, ничего страшного такого не будет. Мы же из милиции в полицию перешли, не очень болезненно, не из-за того, что пару букв поменяли, а из-за того, что прошла реформа. Ну и здесь будем смотреть, выбираем лучший алгоритм, выбираем лучший новый, более новый способ и средств, и методов бороться с терроризмом. Надо все новое передовое использовать, взять зарубежную какую-то практику. И сегодня полиции больше надо меняться все-таки информацией, учиться больше, невзирая на политические какие-то взгляды. Сегодня мы, профсоюзы полиции, сотрудники правоохранительного блока, друг у друга стараемся какой-то положительный опыт научиться. Как медицина учится, как и в интернете.
Понял, понял.
Везде. Вот, и нам не надо бояться. Мы вне партии, вне политики. Поэтому сегодня ищем тот инструмент, который бы обеспечил безопасность в обществе, граждан и так далее. И поэтому надо нас поддерживать в этом. Будем искать способы, средства, чтобы защитить своих граждан.
Вот спасибо. Спасибо. Это был председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев. Ну а вот что по поводу законопроекта нам рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Мне кажется, это достаточно правильное перераспределение. Значит, мы более-менее выстроили систему борьбы с наркотиками, хотя, безусловно, наркомания у нас еще много, и бороться, и бороться. Очень правильно, как бы, борьбой такой общей преступности и наведением общего общественного порядка. Эти полномочия МВД как бы и усиливаются, укрепляются. Они более сосредотачиваются в дальнейшем на борьбе с преступностью в сфере наркооборота и занимаются в том числе миграционными вопросами. А вот такая войсковая составляющая, где требуется большое применение сил, средств и военнослужащих, сосредотачивается в Национальной гвардии. И Национальная гвардия, как я понимаю, теперь будет напрямую подчиняться, как и другая силовая структура, президенту. Но вот вчера было очень много комментариев, важная функция. Национальной гвардии не дали полномочия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эти функции, как были за МВД, в основном за ФСБ, так и не остаются. А более того, так как Госнаркомтроль и ФМС переходят в МВД, значит, тем более, они как бы еще количество силовых структур, которые вот занимаются оперативно-розыскной деятельностью, а это всегда была такая тонкая грань, связанная с правами человека, потому что это негласное прослушивание, негласное слежение, там, возможность знакомиться с корреспонденцией людей, она достаточно остается там, в узком направлении. Мы в свое время, с советских времен, Министерство внутренних дел чем только наделили. И борьбой с несовершеннолетней там преступностью, и нетрезвителем, и с пьяницами, и выдача паспортов. Был период, хотя сейчас опять ФМС возвращается.
Пожарные еще были.
Да, пожарные, да, много-много-много всего. Но вот все-таки будет правильно с точки зрения системного, наверное, управления. Скорее, такие управленческие решения, я бы так сказал, со стороны президента. Мне кажется, пришли к выводу, что таким образом управлять будет гораздо понятнее, стройнее и системнее. Любые такого рода изменения, когда одни структуры объединяются с другими, или кто-то сокращается, или кого-то выводит за штат, аппаратные интриги неминуемы. Я являюсь депутатом Госдумы и не очень знаю интриги, которые происходят в исполнительной власти. Мне кажется, в данном случае нет. Иванов — это известный человек из ближайшего окружения президента.
Виктор Золотов.
Величина. Виктор Золотов, он вообще начинал прикрепленным у Владимира Владимировича. Он работал еще у Собчака. Этот человек тоже занимался личной безопасностью президента, пользуется определенной степенью доверия. Именно его туда и направили там, несколько лет назад, для того, чтобы он вник, разобрался в ситуации. Видимо, доложив президенту о том, что, видимо, такой шаг необходим, было принято соответствующее решение. Хотя это не только Золотов готовил такое решение президента. Это, наверное, целый
комплекс. Насколько я понимаю, именно на Золотову была возложена подготовка этой реформы.
Подготовка, да. Потому что, ну, действительно, внутренние войска — это огромные войсковые подразделения. Более того, когда вот вчера многие удивлялись в комментариях, как, мол, будут бороться с терроризмом, а как же МВД, ФСБ? На самом деле, с терроризмом-то борются все, даже таможня. И они тоже отслеживают какие-то потоки. Речь идет о том, что внутренние войска — это единственные подразделения, которые занимались такой войсковой работой с терроризмом. Если ФСБ и МВД занимаются какими-то точными вопросами, отслеживанием отдельных террористов или групп террористов, то внутренние войска ввели непосредственно боевые действия на территории Северного Кавказа и продолжают это делать весьма успешно. И такие наиболее боевые подразделения внутренних войск расположены именно там на сегодняшний момент. Министерство обороны на сегодняшний день с боевиками ИГИЛ, которые пытаются проникнуть на территорию Российской Федерации, не борется. Этим занимаются внутри территории внутренние войска, что правильно с точки зрения системы вообще государственной власти.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Образование Нацгвардии – это не единственная новость, которая касается силовых ведомств Российской Федерации. Накануне Путин объявил и о том, что, например, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба теперь войдут в структуру Министерства внутренних дел. О том, что после этого должно произойти, попробует рассказать корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков, который сейчас с нами в студии. Привет, Саша.
Володя, здравствуй, всех приветствую. Расскажут на самом деле эксперты, я же дам такие довольно-таки общие факты. С 5 апреля, то есть сегодняшнего, со вчерашнего дня, перестает существовать ФСКН и ФМС, как мы привыкли их называть. Естественно, это служба по обороту за наркотиками и это миграционная служба. Переходят они в МВД, при том, что ФСКН приходит, грубо говоря, в полном составе, а численность
Федеральная миграционная служба?
Да, миграционная служба сокращается на 30%. Сокращается на треть. Что касается того, почему это делается и для чего, вот это вопрос к экспертам. Например, на вопрос о том, для чего это делается в плане Федеральной миграционной службы, мне отвечал председатель общественного совета при ФМС России, который, видимо, теперь перестанет существовать. Об этом мне сказал же сам эксперт. Это Владимир Волохов, Владимир Александрович, заместитель заведующего кафедрой управления миграционными процессами Государственного университета управления.
Я полагаю, что данный этап мы уже проходили. Мы с вами знаем, что в 2002 году функции по управлению миграционными процессами были переданы МВД. И конечный результат тоже для нас известный. Проблем стало больше. Потеряно было комплексное управление миграционными процессами. После этого из МВД была выведена система ФМС и создана как самостоятельная структура, гражданская структура, которая занималась этими вопросами. За этот период была принята концепция государственной миграционной политики до 2025 года, которая утверждена президентом Российской Федерации. В этой концепции предусматриваются различные направления, касающиеся управления миграционных процессов. В частности, это вопросы, связанные с трудовой миграцией и с адаптацией, и учебной миграцией, образовательной миграцией. И, безусловно, вопросы, связанные с предотвращением нелегальной миграции. Поэтому, полагаю, управлять миграционными процессами должно гражданское ведомство, которое комплексно решает вопросы, связанные с участием мигрантов в социально-экономическом, демографическом развитии, а также и участвует в предотвращении нелегальной миграции. Кстати, мы с вами знаем, что процент совершенных преступлений иностранными гражданами составляет 2% от общего количества преступлений, совершенных по Российской Федерации. Полагаю, что это не такая большая доля, и поэтому, скорее всего, все-таки в большей степени функции управления миграционными процессами, они не относятся к ведению Министерства внутренних дел.
Вопрос простой. Почему тогда?
Мне трудно комментировать этот вопрос.
Но если здесь результаты говорят о некоторых сомнениях этого перевода, то что касается ФСКН, то здесь у экспертов не было никаких сомнений. Александр Михайлов, это генерал-майор в отставке, бывший зампред госнаркоконтроля тогда, это с 2003 года, ныне генерал-лейтенант в отставке, говорит, что ФСКН со своими обязанностями давно уже не справляется.
Служба по контролю за оборотом наркотиков, на которые возложены функции в первую очередь снижения спроса. Число наркопотребителей в России увеличилось на 3,5 миллиона. Это данные господина Иванова, который их периодически озвучил. То есть это свидетельствует о полном провале деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Я недавно посмотрел данные за 2004 год. Это первый полный год существования ФСКН, еще тогда госнаркоконтроля. Вот за 2004 год было изъято 139 тонн наркотиков. Буквально недавно господин Иванов, докладывая президенту, говорил о том, что его ведомство изъяло 27 тонн. Ну, сравнить 139 и 27 – это вообще не разговор даже, да? Я должен сказать, что Министерство внутренних дел по своей численности и по оперативной составляющей позволяет бороться с наркотиками на всех уровнях, начиная от патрульно-постовой службы, кончая уголовным розыском. И самое главное, что на сегодняшний день, помимо вот этих вещей, мы столкнулись с тем, что начал существовать рынок еще новых видов наркотиков, против которого ведомство оказалось абсолютно бессильно. Я имею в виду спайсы и синтетику.
От себя добавлю, что сотрудники органов наркоконтроля, которые изъявят желание поступить на службу в органы внутренних дел, будут приниматься на службу в порядке перевода без испытательного срока и каких-либо переаттестаций. Правительству поручено обеспечить передачу МВД имущества предыдущих ведомств, в том числе недвижимого. Ну и я напомню, что Путин потребовал завершить проведение организационно-штабных мероприятий до 1 июня 2016 года.
Это Александр Капков, который рассказывал нам о том, что же произойдет с ФМС и ФСКН после того, как они сольются с Министерством внутренних дел. Ну, иными словами, будем посмотреть как-то так.
Будем ожидать посмотреть.
Хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Тем временем в королевстве Нидерландов проходит референдум об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Власти Нидерландов проводят консультативный референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Глава представительства Европейского Союза на Украине Ян Тамбинский ранее сообщил, что ответ голландского парламента по итогам референдума ожидается в четверг, 7 апреля. Но и пока еще нет данных о том, как проголосовали голландцы, есть только сведения о том, как проголосовали голландцы, например, в Японии, где были проведены экзит-полы. В Японии большинство как будто бы за ассоциацию Украины с Европейским Союзом. Тем временем социологи говорят, что в Голландии, ну, пессимистов побольше. В любом случае, о результатах пока судить рано, но об ожиданиях мы поговорили с шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» Романом Цымбалюком.
Последняя информация по этому поводу, она немножко, мягко говоря, не в пользу Украины, потому что евроскептики там преобладают. Вот мы сегодня разместили на сайте нашего агентства интервью с голландским журналистом, который работает здесь, в Москве. Он говорит, что на самом-то деле там мало кто знает об Украине, вопрос там немножко в другом. Люди, которые инициировали его, они хотели вынести на референдум вопрос о выходе Нидерландов из Европейского Союза, как, собственно говоря, происходит в Великобритании. И будет, ну, у них по законодательству это запрещено, и, собственно говоря, вот первое решение, первый вопрос, который как раз вот как-то вот в эту схему встраивается, они проводят сейчас референдум по Украине. Ну, я вам скажу так, как бы понятно, что большая вероятность того, что они проголосуют против, но опять же ясно, что соглашение об ассоциации, оно уже действует, и оно уже работает, и есть там масса плюсов и минусов от этого. И самое главное, наверное, вот что интересует московских слушателей Украины, все равно уже у нас дорога одна, только на запад, потому что если раньше, еще до войны, до Крыма, у нас всегда была дискуссия, куда нам к умным или красивым, то теперь как бы эта дискуссия завершена. Власти Нидерландов, хоть это и консультативный референдум, они не могут, условно говоря, сказать своим гражданам, как бы мы принимаем так, как хотим. Скорее всего, будет какое-то внесение изменений в этот вот параграф. Ну, вот даже вот как наши вот коллеги мне рассказывали, там же есть масса как бы нюансов, и они могут внести какие-нибудь изменения и, допустим, убрать там пункты о военном сотрудничестве у Украины и Европейского Союза, что тоже предусмотрено в этом соглашении. Ну, так, к примеру, потому что, чтобы, условно говоря, не злить русских.
Хорошо, но то есть они рихтовать будут, например, это соглашение для того, чтобы переголосовывать или что?
Вариантов очень много может быть. Они, в принципе, ну, как бы, опять же, сами голландцы говорят, что в данном случае есть там такое понятие, как европейская солидарность и давление Европейского Союза. Как они это повернут, еще, ну, сами голландцы, они до конца не знают.
Но вы же просчитываете наверняка различные варианты. Вы так уверенно сказали, что евроассоциацию не остановит уже никто, потому что она фактически уже идет, но для чего тогда референдум?
Видите, как бы, с одной стороны, любая страна в Европейском Союзе может заблокировать это решение. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, как бы, вот я скажу, есть масса стран Европейского Союза, как бы, которые хотят, чтобы санкции с Россией были сняты. Но они же не снимаются. То есть все равно ищется баланс какой-то. И на сегодняшний день общая позиция Европы, насколько я понимаю, чтобы как минимум вот это соглашение, может, и как максимум, и как минимум, чтобы это соглашение об ассоциации работало. Тем более оно выгодно европейцам. Тоже не надо как бы забывать. А тут говорят, что типа только это нам выгодно. Открываем для них рынок, и рынок у нас сейчас нас немножко стало меньше после всех этих событий, я имею в виду граждан Украины, на территории, которая будет распространяться это соглашение, они тоже получают массу плюсов.
Просто вне, в цифрах это как-то выражается, например, на референдуме говорят «нет», и что тогда происходит?
Вы мне задаете вопросы, которые за рамки моей компетенции. Значит, я могу...
Я могу просто пересказать,
как бы пересказать, опять же, вот голландского журналиста, интервью которого на нашем сайте, кто, если кому-то хочет, может почитать. Вот Готфрид, он прямо говорит, что проигнорировать его власти Голландии не смогут. Но откатать назад вот то, что, условно говоря, вернуться к 2014 году, и Евросоюз тоже не сможет соглашение не будет.
Я ровно про это.
По моему ощущению, все равно, вне зависимости от голосования, будет принято какое-то такое решение, которое суть процесса не изменит.
Это был шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Социологи выяснили отношение граждан России к возможности победить коррупцию в стране. Подавляющее большинство уверены, что коррупцией поражена вся российская власть. Об этом сообщают практически все информационные агентства со ссылкой на социологов из Левада-центра. Сейчас с нами на связи Денис Волков, социолог Левада-центра. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Знаете, что мне интересно? Есть ощущение коррупции, а есть вот непосредственное участие в коррупционной деятельности, даже косвенное какое-то. Я обратил внимание, что в вашем опросе, который опубликован, есть вот как раз и ощущение коррупции, и непосредственное участие граждан в этой коррупционной деятельности. Есть ли какая-то существенная разница вот именно в этих данных?
Ну да, есть, и тут просто как традиционно различается такая низовая коррупция, в которой замешаны граждане, она не так на самом деле распространена, я думаю, что даже дело не в том, что там люди не сознаются, просто это не на самом деле не так распространено, хотя, опять же, если пересчитывать не от всех граждан, да, в целом, а вот от тех, кто... ну, как бы куда-то обращался и там сталкивался с коррупцией, там цифры, конечно, вырастают, но в целом в пересчете на все население это не такие большие показатели. А когда мы говорим вот о проубежденности населения в том, что вся страна поражена коррупцией, то здесь больше имеется в виду, ну, как бы власть, органы власти, вот представление о том, что там туда идут люди, только за тем, чтобы набивать свои карманы, что там вор на воре, как говорится, вот это очень распространено среди наших респондентов.
Денис, вот сразу хочется уточнить, можно ли дать какой-то эмоциональный окрас тем ответам, которые вы получили? То есть это или апатия, или это уже какое-то смирение в связи с тем, что у нас коррупция есть, и она непобедима. Как вы это охарактеризуете?
Ну, отчасти да. Тут важно то, что... есть общее представление, да, о коррупции, но, с другой стороны, отдельный человек, он не представляет о том, что, собственно, он может поделать, да, с этим явлением. Поэтому, ну, в каком-то смысле, это приятие ситуации такой, какой она есть. Ну, как бы, с другой стороны, мы видим все-таки, что больше половины считает, что все-таки это не чисто русская такая черта, и коррупции все-таки можно, наверное, если не победить в целом, то хотя бы существенно уменьшить.
А там нет какого-то ответа, который бы говорил однозначно, например, что граждане Российской Федерации воспринимают коррупцию, что это плохо, или наоборот, кто-то уже считает, что это не так и плохо?
Ну, как бы нет, они воспринимают скорее убеждение, что это неправильно, что так не должно быть. И опять же, что это не то, что это какая-то национальная черта, которая только русским присуща. Но дело в том, что вот на индивидуальном уровне люди не понимают, а как бороться с коррупцией, что с этим можно поделать. Поэтому, да, определенная доля фатализма в наших данных присутствует, конечно.
Спасибо. Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Сейчас новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские власти допустили перенос нескольких промышленных предприятий Китая в дальневосточные регионы России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока. Речь идет о предприятиях, работающих в 12 отраслях экономики, в том числе в судостроительной, машиностроительной, энергетической, химической и металлургической. Перенос будет возможен только при условии соблюдения экологических требований. Это отдельно сообщается в пресс-центре Министерства по развитию Дальнего Востока. Сейчас с нами на связи бывший мэр Владивостока, политик Виктор Черепков. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли приветствовать появление на Дальнем Востоке промышленных предприятий, которые, возможно, переедут с территории Китая в Российскую Федерацию?
Нет. Лично я, зная и китайских представителей, и все намерения, а я на Дальнем Востоке 42 года, поэтому я хорошо знаю, что наши министерства, наши переговорщики и особенно региональные руководители, которые, в принципе, в экономических и экологических вопросах не имеют ни опыта, ни компетенции, ни познаний, потому что у них профиль совершенно был другой, не потому что они плохие люди. Если китайцы переносят эти промышленные объекты на территорию России, то значит им это особо выгодно. Возможен вариант лишь только потому, что экологические проблемы, которые возникают с этими профилями, они там в Китае нежелательны, и они будут перенеситься в Россию.
Возможен ли такой вариант, что, например, логистически удобнее на территории Российской Федерации? Возможно.
Вот это возможно. Да. Здесь я абсолютно согласен. И это экономически выгодно будет и нам, и экономически выгодно будет Китаю. И почему бы не пойти на это? Потому что чем вывозить туда, перерабатывать там, можно здесь все это делать. Ведь надо смотреть машиностроительные. Какие машиностроительные? Если мы смотрим судостроительный, то именно что они будут закладывать в это и чьи заказы они будут выполнять.
Тогда мы с подозрением смотрим не на китайцев, которые хотят у нас что-то размещать, а на наших министерских, которые должны будут потребовать от китайцев, чтобы они соблюдали все экологические нормы. Я правильно вас понимаю?
Абсолютно правильно, но здесь возникает вопрос, что наши министерские специалисты, они стали лишь потому специалистами, что или заплатили какие-то деньги, и они стали специалистами, или какие-то там через друзей, товарищей и так далее, у большинства наших министерских специалистов нет опыта не только переговорщика, но и специалиста в этой отрасли.
Таким образом, Виктор Иванович, мы получаем следующую ситуацию. Мы развивать промышленность на Дальнем Востоке не можем, потому что наши специалисты совсем не специалисты.
Все правильно. Значит, все зависит. Мы можем, мы должны развивать, но надо начинать с подготовки наших переговорщиков и наших действительно специалистов министерских, а не тех ребят, которые попали туда через, как говорят народ, через какую-то мохнатую руку или что-то в этой мохнатой руке еще было приложено. И еще один какой положительный может быть эффект. Положительный эффект будет тогда, когда в результате переговоров эти заводы будут зарегистрированы у нас. И на продукции, которая будет, будет марка наложена, что изготовлена в России. А так, значит, их рабочие, да, у них есть деньги, они вложат, у нас нету денег, потому что их разворовали. А у них есть деньги, у них расстреливают за воровство, поэтому деньги у них есть. Нам нужны деньги, они вкладывают свои деньги. А для того, чтобы их брали, эти деньги, они еще нагружают вот этим вот всякими дополнительными. Нам экономически может быть невыгодно, потому что их рабочие будут.
Понял.
Все будет делаться с их стороны, марка их, производство их, а вся экология, грязь, проблемы, в том числе с китайскими рабочими, это будут наши.
Спасибо. Это был бывший мэр Владивостока, политик Виктор Черепков, который с подозрением смотрит на вот те соглашения, которые могут быть заключены в ближайшей перспективе.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Государственной Думе готовится законопроект об обязательной продаже недвижимости, если она досталась в наследство нескольким собственникам долями. По замыслу депутатов, нововведение должно решить проблему семейных ссор из-за квартир и мошеннических схем, когда один собственник, получая долю в квартире, начинает выживать оттуда остальных. Об инициативе радиостанции «Говорит Москва» рассказал один из разработчиков документа, член Комитета Госдумы по вопросам собственности Андрей Свинцов.
Мы говорим о том, что когда речь не идет о единственном жилье, когда, вот, например, там, квартира оформлена родителей, в этой же квартире проживают дети, и необходимо все это взять и продать. Нет, это не тот случай. А случай именно, когда это квартира умершего, и там больше никто не прописан, перекрывается возможность для черных риэлторов наживаться таким вот мошенническим путем на имуществе наших граждан. Человек умирает, в наследственную массу попадает в жилое помещение. И вот это жилое помещение, оно в принципе не передается наследникам, а оно просто продается, и наследникам передаются денежные средства в долях. Дается 3 месяца наследникам на поиск покупателя на эту недвижимость. Если за 3 месяца покупатель не нашелся, и все собственники согласны продлить этот срок еще на 3 месяца для поиска оптимального покупателя по оптимальной цене. Если же через 6 месяцев этот покупатель не нашелся, эта квартира просто выставляется на аукцион и продается с аукциона, как во всем мире, да, в Америке, в Европе, везде такая процедура. Она продается, денежные средства идут в общую наследственную массу и делятся пропорционально среди наследников. И я вам скажу так, если эта процедура будет запущена на постоянной основе, то вы увидите, что огромное количество людей скажет спасибо. Почему? Потому что очень много есть наследников, которые не пользуются этим имуществом. То есть у них есть, я говорю, 1/4, 1/3, 1/5. В этой квартире проживает какой-то родственник, а все остальные наследники этой квартиры не пользуются. А если это будет продано, то все наследники сразу вступят в свои права, и каждый купит себе то, что он считает нужным. Поэтому, когда вот эта процедура войдет в постоянный формат, когда все будут понимать, что наследование именно имущества невозможно, а возможно только наследование денежных средств, то все будут на эти денежные средства рассчитывать, и это будет нормальный рыночный формат. А вполне возможно, мы даже налоговые льготы для этого предусмотрим. Наверное, мы освободим от подоходного налога вот эти сделки, чтобы просто вот всю эту денежную массу в качестве наследства вот шла всем наследникам и шла, скажем так, в рынок, да, то есть в экономику. Чтобы это не замораживались доли неизвестно где. А все это шло, развивалось, то есть люди улучшали жилищные условия.
Это был депутат Госдумы Андрей Свинцов, который рассказал суть своей инициативы.
Говорит Москва. Поток.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «История Отечества». Указ, датированный 6 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в действие с сегодняшнего дня. Учредитель фонда «История Отечества» – правительство России. Фонд разместится в Москве, для чего фонду передадут федеральное имущество и будет финансироваться из бюджета, добровольных пожертвований и иных источников. Председателя и членов совета фонда назначает президент России. В текущем составе 8 человек, в том числе председатель Госдумы Сергей Нарышкин, первый замминистра образования Наталья Третьяк, президент ИСТФАК МГУ Сергей Карпов, гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. Сейчас с нами на связи историк Борис Соколов. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Вадимович, насколько нам нужен такой фонд? Ну и чего вы ждете от деятельности этого фонда?
Ну, насколько он нужен, не знаю. В общем, мне кажется, что государственные фонды вообще не должны финансировать историческую науку, с одной стороны. Но, с другой стороны, у нас просто и нет частных фондов, которые бы могли это делать. Я думаю, что он будет заниматься, примерно тем же, чем занимается, допустим, военно-историческое общество. Там фонды типа «Историческая память» и тому подобное. То есть популяризация истории – вещь сама по себе очень хорошая, на мой взгляд. Но проблема в том, что обычно под популяризацией истории, а тем более речь идет только об отечественной истории, как правило, понимают только некие позитивные события из этой истории. То есть какие-нибудь победы в войнах, присоединение новых земель, достижения каких-то полководцев, политиков, деятелей культуры, а негативные моменты связанные, допустим, с агрессивными войнами, с большими потерями в войнах, с подавлением восстаний покоренных народов, с эксплуатацией народа и так далее, они, как правило, отходят тогда на второй план.
Борис Вадимович, я просто пытаюсь разобраться, анализируя, например, ситуацию на планете Земля, сложившуюся, и прекрасно понимаю, например, ну для себя такой вывод делаю, что практически везде, во всех странах аналогичные фонды существуют, в том числе и в республиках, в бывших республиках Союза Советских Социалистических Республик, простите, да. Так вот, только там они называются иначе. Фонд национальной памяти. И они ставят перед собой задачу рассказать о том, какая Россия была плохая, например. Ну вот.
Ну, скорее они все-таки ставят задачу рассказать не какая Россия была плохая, а какая была сама по себе хорошая вот эта страна, типа там Узбекистан, Казахстан и так далее.
Так.
Первая задача у них такая. А дело в том, что им приходится, как говорится, при этом затрагивать проблему взаимоотношений с Россией, то есть период нахождения данных территорий в составе России. И поскольку у них идет деимпериализация, то, как правило, этот период оценивается целиком
негативно.
Негативно. Да, или так, преимущественно негативно.
Так нужен нам такой фонд или нет? Ну как, давайте определимся.
Не знаю. Я не думаю, что нам нужен вот фонд, который служит целям популяризации. Я бы хотел, чтобы был какой-то фонд, который просто финансировал фундаментальные исторические исследования и издания исторической литературы, причем всех направлений.
Принимается.
А дальше уже авторы издательства, они бы шли по линии популяризации. Но я понимаю, что эта мечта в современной России, она несбыточная. То есть будет некий ответ на, допустим, политизацию истории. Будет своя у нас политизация истории, то есть все, что связано с Россией, хорошо. У нас же не употребляют термина «русский колониализм».
Понимаю.
Там термина «аннексия», когда там присоединяют...
Больше хочется независимых исследований.
России.
Спасибо. Что? Больше хочется независимых исследований. Это был историк Борис Соколов. Спасибо, Борис Вадимович. Просто мы вынуждены идти дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Туроператоры назвали самые популярные у граждан России направления для летнего отдыха. Сейчас с нами ведущий нашей радиостанции Макс Челноков. Макс, привет.
Добрый вечер, да, добрый день всем, добрый день, Володь. Итак, смотри, как получилось. Значит, им предложили 11 самых продаваемых направлений этого лета. Сюда вошли Краснодарский край, Крым, Абхазия, Болгария, Грузия, Кипр, Испания, Хорватия, Израиль, Италия и Греция. И вот как распределились места. На
Давай.
Первом месте, значит, Кипр, второй у Краснодарского края, на третьем Греция. Также в топ-5 вошли Крым и Болгария. Более скромные места и результаты получили Абхазия, Испания, Италия, Израиль, Грузия, ну и на самом последнем месте Хорватия. Там всего лишь 2% продаваемости.
То есть важно, это критерий продаваемости,
да,
но не условий пребывания.
Не условий пребывания. Вкратце расскажу, какие плюсы у Кипра. Значит, тут не нужна виза, биометрия, провиза только получается, делается за сутки. Остановиться можно где угодно, от двух отелей до апарт-отелей. Мягкий климат, сезон начался уже и закончится аж в конце октября. Недолгий перелет. Все вместе это вам обойдется на завтраках, правда, на двоих 7 дней 70 тысяч рублей. Кстати, вот в Лимассоле, а вот в Пафосе 61 тысяча рублей. Крым, да. Крыма, Краснодарский край, конечно, будет, ну, поменьше сервис, но зато цены можно найти от 500 рублей в сутки с завтраком, еще и с видом на море в домике где-нибудь в районе Сочи.
И вот. С туалетом на улице,
туалетом,
что очень
на
важно.
Улице. Греция будет вам стоить 62 тысяч на двоих. Вот такие вот цены, вот такие вот исследования. Так что отдыхать мы будем все-таки этим летом, невзирая ни на что.
Я в этом уверен. С нами был Макс
Спасибо.
Челноков. Спасибо, Макс. Ну, а сейчас наша рубрика «Москва едет».